Славим Тебя, Господь, за план, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, Сыне Себя мог выражать.
Он хотел побудить их бежать на христианском ристалище. Павел использовал себя в качестве положительного примера, а детей Израиля в качестве отрицательного примера. Но его сердце было полно любви и заботы об этих незрелых верующих.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии с Witnessing Lee, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Вершиной служения Witnessing Lee, который служил Господу более 70 лет, было изучение всех книг Библии, труд, занявший более 20 лет. Witness Lee назвал этот труд жизнеизучением Библии. Это жизнеизучение является основой для нашей сегодняшней программы, которая включает в себя небольшие фрагменты одного из сообщений Witness Lee. Вначале мы дадим вам наш телефон в Москве 935-71-81. А теперь давайте начнем наше жизнеизучение первого послания к Коринфянам.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. В Библии содержатся две истории. История Израиля в Ветхом Завете и история Церкви в Новом Завете. Фактически эти две истории являются одной. История Израиля – это прообраз, предизображение, а Церковь – это исполнение, действительность. Во многих своих книгах апостол Павел использует Ветхий Завет в качестве прообразов и картин для того, чтобы показать Божье новозаветное домостроительство, которое было вверено ему для благовествования. В 5 главе 1 послания к Коринфянам Павел говорит о ветхозаветной Пасхе как о картине нашего новозаветного искупления. В 9 и 10 главах он снова показывает нам прообразы. Во-первых, он говорит о том, что наша христианская жизнь – это ристалище или состязание по бегу. Затем он говорит о нашем крещении, о его двух аспектах, о крещении водой и крещении духом. И, наконец, он говорит о том, что существует возможность того, что настоящие возрожденные дети Божьи не станут победителями в христианской жизни и упустят награду, символом которой является добрая ханаанская земля. Это очень серьезное слово предостережения, которому мы, подобно Коринфянам, должны внимать. Это наша 39-я программа по первому посланию к Коринфянам, и в нашей сегодняшней программе участвует Олег Гончаров. Олег, это серьезные слова, не так ли?
Да, действительно, это очень серьезные слова. И мы видим эти слова как в первом послании к Коринфянам, так и в послании к евреям. Эти слова очень похожи. И дети Израиля находились в подобной ситуации. Верующие, о которых говорится в этих посланиях, потенциально были такими же, как и дети Израиля, которые вышли из Египта. Большинство из вышедших из Египта не вошли в добрую землю. Они умерли в пустыне и были повержены в пустыне. Поэтому Павел использует эту историю, чтобы предостеречь Коринфян и всех нас.
Олег, давайте посмотрим на 10 главу 1 послания к Коринфянам, о которой мы будем говорить сегодня. Павел даже начинает эту главу с ссылки на Ветхий Завет и на прообразы и тени, которые мы видим там. В стихе 1 Павел пишет: «Ибо я не хочу, чтобы вы были в неведении, братья, что наши отцы все были под облаком и все прошли через море, и все были крещены к Моисею в облаке и в море». Думаю, что это замечательное вступление, которое показывает нам, что Павел теперь обратится к картинам в Ветхом Завете, чтобы высказать очень серьезное предостережение Коринфянам. Мы также должны обратить внимание на это предостережение. Давайте послушаем Witness Lee.
Verses 1 through 13 of this chapter is a special section. This brings us back to the children of Israel. If you read carefully...
Стихи с 1 по 13 в этой главе – это особый раздел. Эти стихи указывают на детей Израиля. Если вы прочитаете их внимательно, вы увидите, что Павел рассматривал историю детей Израиля в качестве прообраза истории церкви. В целом, Библия содержит две истории. История Израиля и история церкви. Эти две истории фактически говорят об одном и том же. Одна из них является прообразом, а другая – исполнением. Это означает, что вся Библия раскрывает лишь одну историю – историю Божьего домостроительства. Поэтому в этом послании и в послании к евреям, оба из которых были написаны Павлом, Павел совершенно ясно показывает нам, что история Израиля была прообразом, картиной церкви. Во-первых, в пятой главе Павел показывает, что у детей Израиля была Пасха. И у нас, христиан, в Новом Завете тоже есть наша Пасха. Они соблюдали праздник опресноков, и мы сейчас соблюдаем его. Затем, в конце 9 главы, Павел повелевает нам бежать в христианском состязании на ристалище. Он также бежал. В качестве иллюстрации он приводит бег израильтян в Ветхом Завете. В Ветхом Завете был такой бег. Это был бег из Египта через пустыню в добрую землю. Все путешествие детей Израиля было бегом на ристалище, приготовленным Богом.
Олег, этот первый отрывок является вступлением к тому, как ветхозаветные картины раскрывают нам новозаветную действительность. Давайте поговорим о тех примерах, которых мы только что коснулись. Конечно, в пятой главе Павел показывает Христа как настоящую Пасху. Теперь в девятой главе, как мы увидели в нашей прошлой программе, он говорит о ристалище, о состязании, которое также указывает на детей Израиля, не так ли?
Да, вы правы, Оскар. И хотелось бы отметить, что первый стих 10 главы начинается словом «ибо». Это означает, что 10 глава – это продолжение 9 главы. Эта глава дает нам дальнейшее определение того, что значит бежать на ристалище, о котором Павел говорит в конце 9 главы 1 послания к Коринфянам. И дети Израиля здесь являются иллюстрации, как бы иллюстрации того, что значит бежать в христианском состязании, и того также, что может произойти с нами, когда мы находимся на ристалище. Павел в 9 главе говорит, что он бежал так, чтобы получить награду. Он бежал, чтобы стать победителем в христианском ристалище. Таким образом, в 1 послании к Коринфянам в 10 главе он приводит пример детей Израиля, чтобы показать, что значит бежать в христианском ристалище. В самом начале этой главы он говорит, что они были под облаком, и все прошли через море, все были крещены к Моисею. Это было началом ристалища для детей Израиля. Это указывает на их исход из Египта и на переход через Красное море. И это очень хорошо соотносится с нашим уверованием в Господа Иисуса Христа и нашим крещением. Это служит началом нашей христианской жизни и началом бега на ристалище.
Олег, думаю, важно здесь отметить, что эти вещи, Пасха и переход через Красное море, это начало нашего христианского ристалища, а не его завершение. Это можно увидеть, если посмотреть на жизнь Павла. Возможно, кто-то скажет, я спасен, у меня есть уверенность в вечном спасении, и мое ристалище окончено, теперь мне ничего не нужно делать. Но надо сказать, что в жизни Павла мы видим совершенно другую картину. И когда мы читаем эти стихи из 10 главы, мы также видим нечто другое. Павел не мог расслабиться. Он бежал изо всех сил, не так ли?
Да, нам нужно увидеть, что переживание Пасхи и переход через Красное море были лишь началом ристалища для детей Израиля. И целью их ристалища было войти в добрую землю, чтобы завладеть землей и построить храм в земле. Это показывает, что наше уверование в Христа и наше искупление и крещение – являются лишь началом, это не финишная черта. Впереди нас ожидает еще длительное ристалище. Это можно проиллюстрировать тем, как дети Израиля проходили через пустыню. Им нужно было пройти через пустыню, чтобы войти в добрую землю. Это картина того, что мы должны бежать после нашего изначального спасения. Павел был таким человеком. Читая Новый Завет, мы видим, что он был вот просто бегуном.
он постоянно бежал, чтобы получить награду, чтобы достичь цели. Здесь я ссылаюсь на третью главу послания к филиппийцам, где он говорит, что забывает то, что позади, и вытягивается к цели за наградой. То есть мы видим Павла как бегуна в христианском состязании.
Другими словами, говоря сегодняшним языком, его можно сравнить с бегуном на марафонскую дистанцию на Олимпийских играх, не так ли?
Да, это можно назвать подходящим сравнением.
Олег, мы уже говорили о некоторых прообразах в этой главе. Например, в стихе первом этой главы Павел пишет: «Ибо я не хочу, чтобы вы были в неведении, братья, что наши отцы все были под облаком, и все прошли через море, и все были крещены к Моисею в облаке и в море». Эта картина показывает нам два аспекта крещения. Мы уже говорили о первом аспекте. В следующем отрывке Уитнес Ли будет говорить о втором аспекте. Давайте послушаем Уитнеса Ли.
Paul, in dealing with the matter of eating, he inserted himself as a pattern. How to be...
Рассматривая проблему пищи, Павел показывает себя в качестве примера того, как быть чистым и как быть верным. Во-первых, он использует в качестве примера, положительного примера, себя самого. А затем он использует в качестве примера историю Израиля. Но это уже не положительный пример, это уже предостережение. Павел ни разу не говорит «подражайте детям Израиля». Правильно? Но он говорит «подражайте мне». Хорошо. В стихе первом говорится: «Наши отцы все были под облаком, и все прошли через море». Как вы знаете, в системе прообразов, особенно в истории детей Израиля, облако символизирует Духа. Под облаком значит под Духом. Слова «все прошли через море» означают «прошли через воду». Если бы Павел не написал этого стиха, никто не осмелился бы сказать, что переход через Красное море был крещением. Уверяю вас, это был свет, полученный Павлом. Он получил свет. Это иносказательное толкование Библии Павлом. Перейти через Красное море значит креститься. Все дети Израиля были крещены к Моисею. Несомненно, Моисей был прообразом Христа. Они были крещены к Моисею, а мы крестимся в Христа в двух вещах – в облаке и в море. Облако символизирует Духа, связанного с жизнью. Море символизирует воду, связанную со смертью. Крещение связано со смертью и жизнью. Это означает, что вы помещаете все свое существо в смерть, и вы получаете новое рождение в жизни. Правильно? Таким образом, крещение связано с жизнью и смертью. В облаке и в море. В духе и в воде. Это имеет большое значение.
Олег, мы должны сказать слава Господу за брата Павла. Апостол Павел уникально раскрывает Новый Завет при помощи Ветхого Завета. Господь смог использовать Павла в этом аспекте очень много, не так ли?
Вы правы. Уитнес Ли сказал, что это был свет, полученный Павлом. Павел получил свет от Господа и увидел, что история Израиля – это прообраз истории Церкви. Мы только что говорили о переходе через Красное море. Это картина нашего крещения. Это очень богатая картина.
Олег, не могли бы вы сейчас сказать что-нибудь о втором аспекте крещения? Крещение в воде – это крещение в смерть Христа. Это мы знаем из 6 главы послания к римлянам, где Павел говорит, что мы крестимся в смерть Христа. А что можно сказать о крещении в облаке? О чем здесь идет речь?
Облако – это прообраз Духа Божьего. И в первом послании к Коринфянам, в стихе 12-13, сказано: «Ибо и в одном духе мы все были крещены». Таким образом, мы крестились не только в воде, но и в духе. Это крещение, которое состоит из двух аспектов, является началом нашей христианской жизни. С отрицательной стороны, мы крестимся в воде, что указывает на смерть Христа. Это кладет конец нашему старому человеку. Крещение в Духе указывает на новое начало, на возрождение. Дух вкладывает в нас божественную жизнь, потому что Дух – это Дух жизни. Поэтому Уитнес Ли сказал, что крещение связано с жизнью и смертью. с положительной стороны, Дух вкладывает в нас жизнь, и мы становимся возрожденными Божьими детьми. С отрицательной стороны, мы переживаем конец всей нашей старой личности и всего нашего старого существа в смерти Христа. Это замечательное начало нашего христианского ресталища.
Олег, у нас остался еще один отрывок из сообщения Witness Lee. Его можно назвать центральным положением в сегодняшнем сообщении. Но сейчас я хотел бы привести пример. Если мы принимаем сравнение Павла в первых стихах 10 главы, я имею в виду сравнение перехода через Красное море, сравнение его с крещением, то мы должны принимать и остальную часть этой главы, остальные примеры Павла, так же, как часть нашего христианского переживания. Эту часть принять гораздо труднее, потому что Павел говорит уже не об очень приятных вещах. Давайте сейчас посмотрим на некоторые из этих стихов, например, стихи 5 и 6. Но в большинстве из них, здесь имеется в виду дети Израиля, которые ели и пили Христа в прообразе, Бог не нашел отрады, ибо они были повержены в пустыне. А произошли эти события как примеры для нас, чтобы мы не были вожделеющими злого, как и они вожделели. И теперь нам нужно прочитать еще стихи 11 и 12. «А происходило все это с ними как пример, и написано это было для вразумления нас, на которых пришлись концы веков. Так что тот, кто думает, что он стоит, пусть смотрит, чтобы не упасть». Несомненно, он обращается здесь к гордым, философски настроенным коринфянам, но это искупленные коринфяне, это верующие. И в качестве примера он использует детей Израиля, которые были искуплены, которые прошли через Красное море, но которые были повержены в пустыне. Это большое предостережение для нас, новозаветных верующих. Нам нужно очень серьезно послушать последний отрывок из сообщения Witness Lee. Давайте сейчас послушаем его.
Thus far, in all those four verses, everything happened was a good pattern. Was a good pattern, was a good example. Follow that. Imitate that.
До этого момента все показанное в первых четырех стихах было очень положительным примером. Это был хороший пример, хороший образец. Следуйте этому, подражайте этому. Но следующие стихи, уверяю вас, являются предостережением. Это уже не положительный, а отрицательный пример. Знаете ли вы, что из 2 миллионов, которые вышли из Египта, только двое живыми вошли в добрую землю? Только двое, Халев и Иисус Навин, а также двое мертвых. Что это за двое мертвых? Это Иосиф и Иаков. Это имеет большое значение. Лишь небольшое количество живых христиан встретит Господа при Его возвращении. Некоторые мертвые будут воскрешены. Но в большинстве из них Бог не нашел отрады, ибо они были повержены в пустыне. Это означает, что Бог рассеял их, как мертвые кости, повсюду в пустыне. Дорогие святые, скажите мне, те дети Израиля, которые съели агнца и опресноки, которые наслаждались Пасхой, которые перешли через Красное море, которые вышли из Египта и которые пришли к горе Синай, чтобы получить откровение, которые ели манну и которые пили живую воду, неужели они не были спасены? Да, они были спасены. Поэтому будьте осторожны, чтобы не упасть. Что здесь значит упасть? Это значит умереть. Вы умираете, как падали те дети Израиля. Должен сказать вам, дорогие святые, если верующий в Новом Завете умирает, не став победителем, это своего рода падение в пустыне. Вы понимаете меня? Павел умер, но вы должны знать, что Павел умер победителем. Он умер непобежденным. Он был подобен Иисусу Навину. Он не умер в пустыне. Но просто подумайте о сегодняшних христианах. Если христианин умирает, потерпев поражение от греха, от мира, от сатаны, от плоти, от вожделений, от чего-либо порочного, то это означает, что он падает в пустыне. Это также означает, что он был повержен в пустыне. Это серьезно. Это сильное предостережение.
Олег, давайте поговорим об этом. Мы понимаем, что это очень большая тема, но мы постараемся рассмотреть ее как можно подробнее. Если христианин умрет, потерпев поражение от греха, от мира, от сатаны, от плоти, от похоти, от чего-либо порочного, это означает, что он падает в пустыне. Что можно сказать об этом? Мы утверждаем, что каждый верующий в Христа, получая дар искупления и благодати, спасен навеки. Так?
Да, такой человек, несомненно, спасен.
Но тогда к чему относится это предостережение?
Это предостережение относится к тому, что мы можем упустить награду у судного престола Христова, когда он вернется на землю. Эта награда будет заключаться в том, что мы сможем участвовать в царствовании вместе с Господом во время его тысячелетнего правления на земле. В течение тысячи лет те, кто побеждал, кто успешно бежал на христианском ристалище, кто добился цели, кто получил награду, они войдут в полное наслаждение Христом. Но те, кто потерпел поражение, кто был повержен в пустыне, подобно детям Израиля, не получат награды и не будет наслаждаться Христом в тысячелетнем царстве. А такие люди не получат награду, и Бог применит к ним своего рода наказание. Это очень серьезное предостережение, которое использует здесь Павел, чтобы помочь коринфянам понять, что им нужно обратить внимание на свое состояние. Он хотел побудить их бежать на христианском ристалище. Он использовал себя в качестве положительного примера, а детей Израиля в качестве отрицательного примера. Но его сердце было полно любви и заботы об этих незрелых верующих. Они были полны гордости, но при этом они не понимали, что они могут повторить историю детей Израиля и умереть в пустыне, как побежденные.
Олег, обычно мы стараемся закончить наши программы определенным воодушевлением. Но сегодня в конце программы мы видим слова, которые сказал апостол Павел своим духовным детям, церкви, которой он возник, тем людям, многих из которых он сам привел к Господу. У него не было вопроса об их вечной судьбе, о том, как они проведут вечность. Но Павел пишет в этой главе такие слова: «Так что тот, кто думает, что он стоит, пусть смотрит, чтобы не упасть». Конечно, здесь он говорит как отец со своими детьми. Павел совершенно ясно показывает нам, что мы, спасенные верующие, можем повторить трагедию детей Израиля и быть поверженными в пустыне. Это означает, что мы можем потерпеть определенный урон.
Да, Оскар, вы правы. Это действительно слово любви. Нам всем нужно принять это слово от Господа в любви. Нам нужно бежать на ристалище, чтобы получить награду.
Да, я согласен с вами, это слово любви и слово призыва от Господа к его детям. Это слово должно побудить нас следовать за положительным примером апостола Павла. Благодарю вас за это общение.
Спасибо за ваше приглашение, Скар.
Уважаемые радиослушатели, на этом мы заканчиваем нашу программу. В конце нашей программы мы хотим предложить вам книги по жизнеизучению первого послания к Коринфянам. Это три тома, и заказать его вы можете по нашему телефону в Москве 935-71-81. Вы можете также просто позвонить нам по этому телефону и высказать свои пожелания в отношении наших радиопрограмм. Написать вы нам можете по электронной почте по адресу radio@kbk.ru и, соответственно, наш сайт в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут послать нам сообщение на пейджер по телефону 053, сообщение для абонента-коллектора. И в заключение я напоминаю вам, что сегодня в гостях у нас был Олег Гончаров. Меня зовут Оскар Туктаров, и мы ждем вас на нашей следующей программе по жизнеизучению первого послания к Коринфянам. И еще раз, наш телефон в Москве 935-71-81.
Для того, чтобы собрать под своим именем группу людей и сделать ее своим народом, Бог проделал особую работу в трех людях, а именно в Аврааме, Исааке и Иакове, и дал каждому из них особые переживания. Бог дал Аврааму переживание познания Бога как отца, показав тем самым, что все исходит из Бога. Он дал Исааку переживание наслаждения сыном, показав, что все, что есть у сына, от отца. Он дал Иакову переживание дисциплинирования Святого Духа, чтобы покончить с его природной жизнью и составить его Христом. В книге «Бог Авраама, Исаака и Иакова» Вотчман Ни показывает, что Авраам, Исаак и Иаков – это начало истории Божьего народа. Поэтому их совокупное переживание должно стать переживанием всего Божьего народа сегодня. Закажите книгу «Бог Авраама, Исаака и Иакова» в коллекторе библейской книги по телефону в Москве 935-71-81.